Андрей Рымин. Безлицыш. Книга 12 цикла «К вершине». Читает Александр Мозгунов. Глава 1. Не было печали.
Сколько дней я его ловил, вылавливал. И вот, пожалуйста. Стоило мне узнать, что княжий источник свободно разгуливает по терему и звать его Прохор, как Павел Никитич, которого я все это время безуспешно пытался поймать во дворе, топает через этот самый двор к воротам мимо меня. Русоволосый, высокий и крепкий, плечистый. Красивое лицо с аккуратно подстриженной бородой светится силой и волей. Уверенный взгляд серых глаз полон той самой мудрости, за которую Павел Никитич и получил свое прозвище. Не зная, что полесский князь из местных настоящих людей, решил бы, что передо мной могучий, что дарами, что троеростом бездушный. Совсем рядом прошел. При нужде мог бы дотронуться до него и без всякой невидимости. Да только оно мне уже без надобности. Не нужен мне князь. Вот княжну бы пощупать. Потому и не прошу меня сегодня же рассчитать, что по источнику Марии Филипповны до конца не уверен. По идее, то тетка Авдотья. Но вдруг у княжны по-другому все. И некогда купленный у Вилоров ребенок не ходит, подобно Прохору, в доверенных слугах у знатной пиявки, а спрятан от чужих глаз где-то в секретном месте или вовсе отослан из терема. Я ведь не знаю, насколько длинной может быть пуповина. А вдруг та золотистая ниточка растягивается при надобности на десятки и сотни верст? Так вот зачем князь к воротам спешил. Через распахнутые створки во двор въезжают вернувшиеся из похода темные. В своей черной одежде, верхом на конях, обвешаны разнообразным оружием, они смотрятся жутко. Но бездушных немного, всего семеро. Сопровождающих их солдат куда больше. Командир искупляющих уже покинул седло и вместе с одним из трех воинов-создателя, которые прибыли с темными, спешит к князю. Эх, жаль, мне отсюда не слышно, о чем они разговаривают. Было бы интересно послушать доклад. Судя по лицам, что князя, что паладина с бездушным, поход был удачным, все трое довольны. А вот успевший заметить меня раньше, чем я его мусаил, наоборот, хмур. Впрочем, оно и понятно, не ожидал меня снова увидеть. Небось, голову ломает сейчас над вопросом, что этот бездушный мальчишка забыл в княжьем тереме. Не рад он мне. Но не страшно, как я и думал, увидевший меня дядька не спешит бить тревогу. Он не сдаст меня. Поймав на себе взгляд Мусаила, улыбнулся ему и еле заметно кивнул. Тю, зачем ж так вздрагивать? Зачем ж так втягивать голову в шею? Чего он боится? Мусаил же единственный на весь город видящий, кто может меня раскусить. Очевидно же, что меня не поймают, а, следовательно, и его не накажут за то, что не выдал меня. Не такой я реакции от него ожидал. Ёженьки! А вдруг дядька, поразмыслив, решит, что я замышляю недоброе? Вдруг я здесь для того, чтобы вызволить Брута? Вдруг я с этим беглым бездушным на пару от службы скрывался и явился сюда за товарищем? Как всегда, я силен задним умом. Не подумал про это. А видящий точно подумает. Вот вернется в казарму, приляжет на койку, почешет затылок и, хочешь не хочешь, задумается о причине моего нахождения здесь. Нет, так не пойдет. Так меня Мусаил еще чего доброго сдаст. Надо срочно объяснить ему, что я пришел просто спасибо сказать, а то он как распереживался. Все остальные бездушные весело переговариваются друг с другом, ведя лошадей в конюшне, а этот угрюмо молчит, воровато косясь на меня. Был бы у меня шанс утаить от Мусаила свое присутствие в тереме, я бы постарался не попасться видящему на глаза, но, увы. Велер всяко расскажет приятелю, что мальчишка, так похожий на его сына, устроился сюда служкой, так что прятаться смысла не было. А вот срочно успокоить мужика смысл был. Попробую-ка я его прямо сейчас перехватить, пока видящий не надумал себе всяко разного. Это будет несложно. Он, бездушный, сдав конюхом лошадей, уже тупает в сторону своей казармы. Мусаил же прилично отстал. Я как раз тут заканчиваю. Сейчас выгребу мусор из последнего короба и потащу мешок к бочке с отходами. Мой маршрут аккурат пройдет мимо пересекающего двор в одиночестве дядьки. Только надо бы поспешить. Торопливо вытряхнув содержимое короба в мешок, я закинул его на плечо и зашагал в сторону дальнего края двора, где в отдельном сарайчике, прячущемся в непроходном закутке, стояла укрытая от всех глаз и носов отхожая бочка. Не так быстро. Бездушный от чего-то замедлился. Надо и мне сбросить шаг. Йок ускорился. Он специально так мечется, чтобы не пересечься со мной? Ну уж нет, я теперь вдвойне переживать буду. Не думал, что он так себя поведет. Тоже ходу прибавил. Врешь, не уйдешь. На два слова. Не поворачивая к нему головы, негромко произнес я, проходя мимо видящего. И кивнул на тот угол двора, куда шел, мол, подходи вон туда. Еще больше его напугал. И пускай. Для него меня выдать сейчас, заодно и подставить себя, а именно этого он и боится. Иначе бы уже давно поднял бы тревогу. Ему некуда деваться, придет. Добравшись до отхожей бочки, я вытряхнул в нее мешок и, отступив за угол сарая, стал ждать, следя за подходом сюда через щелку в досках. Здесь место, что надо. Закуток зажат между внешней стеной и складом. На него ни одного окна не выходит, и люди здесь редко бывают. Кроме меня и Василия, выносящего мусор из той части терема, куда мне нет хода, сюда лишь раз в день заезжают на возе ребята, что бочку меняют. Тут нам никто не помешает. Ага, и 5 минут не прошло. Выглянув из-за угла склада, Мусаил убедился, что в закутке никого нет, и торопливо зашагал к сараю. Показывая ему себя, я высунулся наружу и поманил видящего жестом руки. Тьфу, да напасть! И чего он так вздрагивает при виде меня? И опять этот странный кивок с прижатым к груди кулаком. Несмотря на сковывающий его движение страх, Мусаил торопливо преодолел разделяющее нас расстояние и заскочил в сарай.
«Я что-то сделал не так, господин?»
— непонимающе произнес видящий.
«Я не хотел вам мешать. Я на службе давно, я все понимаю, просто это было слишком неожиданно. Я растерялся».
«Ох, еженьки! Он боится не наказания за то, что не выдал мальчишку бездушного, а самого мальчишку.
Почему так?»
«Ответ очевиден. Что он знает про меня?»
«Лишь одно — мой возраст с отмером».
Мусаил посмотрел на меня при помощи дара и увидел слишком уж невероятные числа.
«Через это мы уже проходили. Сначала так обознался Крам, потом ту же ошибку допустил Вилорланд. Неужели Ло здесь?» Неужели он заперт так крепко, что теперь не способен не только явиться по моему вызову, но и даже свести судорогой мой мизинец? Вот засада. Вода подарила надежду. Проклятая ойкумена вновь отняла ее. У нас опять на двоих одно тело. Тьфу ты. О чем я вообще? Это так не работает. Возраст Ло кто-то может увидеть, только если моим телом в этот момент управляет колдун. Ничего не понимаю. Мне срочно нужны ответы. Я знаю, как их получить. Раз уж я господин, то сыграю-ка я во владыку. Ло меня научил исполнять эту роль, но сначала...
У меня нет на тебя обид, Мусаил.
Натянув на лицо загадочную улыбку, ободряюще похлопал я по плечу вздрогнувшего бездушного.
Я здесь за другим.
Вот теперь можно говорить что угодно. Поползшая по вызванному мной циферблату стрелка точно знает, в какой миг я начал произносить эту фразу. Скажу что-то не то, и сразу начнем все сначала.
«Ты ведь уже догадался, кто я такой?»
Продолжил я чужим голосом, повторяя интонации Ло, играющего роль владыки.
«Конечно, господин. Вы один из хранителей».
«Хранителей? Странно. Я ожидал большего, думал, снова услышу владыка. А меня записали всего лишь в Вилора. Я уже давно успел выяснить, что хранителями равновесия себя называют островные колдуны». Наверное, Мусаил не понимает, что в возрасте Ло на ойкумене уже нечего делать.
«И как ты это понял?»
— хитро прищурился я.
«По вашему возрасту, господин»,
— мгновенно признался видящий.
«Как же еще? Почти 3000 лет. И всего год в отмере. У бездушных так не бывает».
«Всего год в отмере? 3 без малого 1000 лет, и это при том, что Ло вдвое старше, а я только что нашел голубой ключ? Ерунда какая-то». Вода, что же, отправляя нас на ойкумену, напоследок решила не только мое тело раздвоить, но и возраст колдуна поделить между нами. Допустим. Тогда Ло во мне не сидит, а где-то и дальше гуляет моим отражением, лишившись половины своего сумасшедшего возраста. Неплохо омолодился. Но что с моим отмером? Тут совсем мысли нет. Ха, так вот еще в чем фокус. Увидев мой куцый отмер, Мусаил сразу понял, что не я взял тот ключ. Зря я переживал. Видящий меня точно не сдаст. Да и кого ему сдавать? Зачем-то притворяющегося обычным мальчишкой хранитель равновесия
с которого даже брошенный паладином запрет не срывает личину. О нет, Мусаила мне бояться не стоит. Ему даже память стирать смысла нет.
«Молодец, ты все правильно понял», — похвалил я бездушного. «И правильно сделал, что никому ничего не сказал. Ты ведь не сказал?»
«Что вы, господин?» — испугался видящий.
«Конечно же нет. Я нем, как рыба».
«А еще глух и слеп», — повелительно подсказал я. «Я здесь по важному делу, которое не касается ни тебя, ни князя, ни кого-то из здешних темных».
«Конечно, конечно», — торопливо закивал Мусаил.
«Вот и хорошо. Сейчас я уйду, выжди пару минут и свободен. Смотри, не подведи меня, видящий». Не удержавшись, я вызвал невидимость и тихо-тихо, на цыпочках, покинул сарай без единого звука. Соблазн впечатлить Мусаила был слишком велик. Пусть видит, насколько хранитель могуществен. Все равно мне сегодня этот дар не понадобится. Шанс того, что княжна появится во дворе, невелик, а Авдотью, в случае с тетки попасться мне на глаза, я проверю и так. Как же все-таки приятно играть роль владыки. Мне ужасно понравилось притворяться Велором. Когда перед зрителем твоего представления висит колдовской циферблат, это даже не страшно, да и нечего мне было бояться. Ло — хороший учитель. Мусаил не даст соврать, получилось у меня очень даже неплохо. При случае готов повторить. Без проблем добежав за отведенную мне минуту до укромного уголка на другой стороне двора и убедившись, что никто не заметит моего появления, я убрал невидимость и спокойно потопал к следующему в моем мусорном списке коробу, который предстояло опустошить. Настроение просто отличное. Отмер, йог с ним. Еще разберусь, в чем тут фокус. Приход старости мне так и так не грозит. А вот доставшееся мне подарком от Лотри без малого тысячи лет — это настоящее сокровище. Вот найду Тишку, спасу ее. И что дальше? Нормальную жизнь здесь, таким, как мы, с ней все равно никак не наладить. Семью не создашь, ребятишек не нарожаешь. Остается одно — продолжать путь к вершине. Велорланд тогда решил, что Ло спустился в предземье аж с истины, а значит, пропуском и на тот пояс снова служит какая-то сумма отмера и возраста. Как бы не те самые 3000 лет, до которых мне теперь совсем немного осталось. Их надо было у Мусаила про это спросить, но ничего, еще успеется. Это ведь даже и никакой не секрет. Небось, каждому темному это известно. Но хорошо бы, чтобы все же 3000. Тогда даже если цветные шары для меня бесполезны по какой-то причине, по старинке свое доберусь именами. Твари бездны ничуть не страшнее иных старых зверей. На матерого хозяина леса даже демон не тянет. Если что, всегда можно уйти в глухомань и ключи поискать. Выпустил нечисть из бездны, порубил ее даром, собрал урожай. Главное, что источник и барьер хоть сегодня пропустит. Найду Тишку, подгоню свои числа к нужной черте и вперед за колдуном. Ло уж точно меня в этом деле обгонит. Боюсь, встретимся с ним теперь уже только на истине. Там уже нам самим с ним идти по пути. Все наши товарищи, с кем прошли сушь и воду, к сожалению, на Ойкумене застрянут надолго. Повезло нам, что Ло такой старый, теперь вот и я. Ха, йог. И снова туплю. Внезапно пришедшая мысль в один миг смыла все хорошее настроение. Это я, получается, теперь тоже старый, хоть внешне и юн. У меня всего год. Не успею за это время отмер поднять, и прощай, моя молодость. Не было проблем, называется. Где-то радость, что чувствовал 2 секунды назад. Нет ее. Ощущаю лишь страх. Китя, Китя, вот это ты вляпался. Нет, сестренку искать дело важное, но, похоже, сейчас для тебя гораздо важнее понять, как отмер свой поднять. Хватит время терять. У меня его мало, как выяснилось. Нестареющий местный отец-настоятель подождет своей очереди. Удостоверюсь, что моей Тишки нет в княжьем тереме, и нужно бежать из Полеска. Уйду в лес подальше, найду цветной шар, или, может, так нечисть встретится, в какой семье есть, и тогда уже только обратно. Мусаил мне поможет проверить, что с числами. Где там эта Авдотья? Но тетки, как назло, нет и нет. Попадавшаяся мне на глаза до того по 3 раза на день личная служанка княгини сегодня как в воду канула. Ни ее, ни самой Марии Филипповны. Ночь я встретил ни с чем. Утро тоже не радует, все, брожу туда-сюда по двору, караулю Авдотью. Скоро полдень уже. Мусаила вон и то 2 дважды встретил. Видящий усердно не замечает меня. Молодец. Этот темный мне еще пригодится, но сейчас мне не до него. Йок с ней, с теткой. Хоть княжна бы нас своим ликом порадовала бы. С нашего разговора с Мусаилом больше суток прошло. Невидимость восстановилась уже, мне бы только за путеводную ниточку ухватиться, а дальше придумаю что-нибудь. Что за звон? Где-то в городе кто-то принялся остервенело лупить в колокола. Видно, что-то случилось. Вон как сразу забегал народ. Из своих казарм высыпают служивые. У ворот, непонятно как очутившийся там паладин, уже спешно раздает указания стражи. Пара конных умчались куда-то по улице. Вот и темные. Их ведет командир. Все же при оружии. Топоры, мечи, пики, на головах легкие островерхие шлемы.
Что случилось? Прокол? Пожар?
Выясняем. Послали людей.
Это я уже подобрался поближе к воротам. Отсюда все слышно.
К оружию! Вон! Бежит!
Бегут! Прилетает с привратной башни, поднимающейся над стеной еще на полсотни локтей.
«Князь идет! Дорогу князю! Дорогу!»
Образовавшаяся возле ворот толпа расступается перед быстро шагающим сюда в сопровождении личной охраны из двух паладинов Павлом Никитичем. Князь, одетый в расшитый золотом красный парчевый кафтан, зол, взволнован и хмур.
«Откуда звон?»
«Начали на красной, подхватили на яровой и на житной. Люди уже посланы, княже. Сейчас все узнаем».
«Велер!» «Сейчас сделаем, княже!»
Одаренный летун стрелой уносится в небеса и уже через пару секунд орет сверху.
«Прокол! Глубокий! Вижу демона!»
Дружный вздох толпы мгновенно перерождается во взволнованный гул, который князю приходится перекрикивать.
«Гонцов в храм!»
— зычно командует Павел Никитич.
«Наших всех на подмогу! Генрих, веди туда своих темных!»
— приказывает он командиру бездушных.
«Яков, вы с ними!»
Поворачивается князь к тому светлому, что оставил меня тогда без даров, и тут же орет уже солдатским старшинам.
«На вас! Разгонять народ по домам! Перекрывайте улицы, ставьте оцепление, не давайте мелкой нечисти разбежаться по городу! Все знают, что делать! Бегом!»
«Ух и дела! Неужели еще один беглый бездушный? Не Брут же, сидящий в темнице, тот ключ отыскал, и уж точно не я в этот раз. Прямо в городе. Вот же напасть!»
«Дело плохо!»
— опускается возле князя летун.
«Там еще и тварь. На углу льняной и весенней ярица. Здоровенная, огнем дышит. Пламя прямо из пасти!»
К несмолкаемому колокольному звону присоединяется бабий виск. «Не один я слышал Велера. Любопытных тут полный двор. Чуть ли не вся княжья челядь уже высыпала на улицу».
«К Йоку гонцов! Лети в храм!» «Прочь с дороги!»
— отпихивает меня пробегающий мимо солдат. Во дворе суета, все куда-то спешат, все орут. Сквозь распахнутые ворота наружу валит сплошным потоком вооруженный народ. Только пешие. И понятно, в темноте улиц конным не развернуться. Темные с паладинами, умчавшиеся из терема первыми, тоже не в седлах сидели.
«Синий ключ! Синий ключ кто-то сцапал!»
— причитает на бегу Никанор.
«Что стоишь, Роша? Бегом к лестнице! Ты уже не дитё, наше место на стенах!»
«Бабы прочь! Мужики на стены! Ворота закрыть!»
Голос князя грохочет громом. Его приказы тут же подхватывают старшины дружинников. Но таких здесь немного. Стражей в тереме осталось от силы 2-3 десятка солдат. Остальные все в городе. Благо челяди здесь сотня другая. Кому встать на стене с луками есть? Мужики бегут к лестницам, какие имеются в каждой башне. Последних аж 6. Две по обе стороны от ворот и еще 4 на углах забранного в стены квадрата. Что же делать? Тоже наверх лезть и брать в руки лук. Так-то стрелять я умею не хуже любого из местных, только показывать свое мастерство мне нельзя. Потом не отбрешешься. Тогда уже лучше сразу в город бежать и бить нечисть. Так от меня будет куда больше пользы. Демон, какая-то тварь, небось жителям Полеска сейчас не сладко приходится. Паладины и темные, конечно, нечисть осилят, но сколько крови прольется. Жалко людей. Все, ворота закрыты. Теперь только если через калитку текать. А то охраняют сразу 2 стражника. Не ври себе, Китя, ты уже опоздал. Надо было сразу решаться. Теперь с нечистью без тебя разберутся. Не твой это бой. Ох, княжна! Марья Филипповна в сопровождении нескольких девок выскочила во двор и торопится к продолжающему командовать возле ворот князю.